Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы беседуем с художественным руководителем филармонии джазовой музыки Давидом Семеновичем Голощекиным. Здравствуйте, Давид Семенович.
Добрый день.
Дело близится к Новому году, а после Нового года филармония джазовой музыки празднует день рождения. В этом году уже 38 лет. С ума сойти, какая дата. Да. И в связи с этим хотелось бы, может быть, вместе с нашими слушателями повспоминать какие-то моменты из истории филармонии джазовой музыки, значимые события. Хотя я понимаю, что каждый концерт – это событие. Для кого-то это может быть первый раз в жизни, для кого-то, может быть, это очередное какое-то впечатление очень интересное. Жизнь бьет ключом здесь, и это очень хорошо. Но давайте, может быть, вспомним это вот как бы вашими устами, Давид Семенович, потому что вы же все-таки основатель филармонии джазовой музыки.
Ну да, конечно, я основатель. Основатель я от, в общем-то, безвыходности той ситуации, в результате чего родилась эта идея, и вообще в итоге пришли к этому. Ну, незабываемый 1988 год. Мой ансамбль, как, впрочем, и ленинградский «Диксилент», тоже один из знаменитых долгожителей в истории нашего отечественного джаза, работали в Ленконцерте. Мы были артистами и ездили на гастроли по нашей великой стране, которая в то время называлась Советский Союз. Я думаю, что нет ни одной республики, практически ни одного города в Советском Союзе того времени, который мы не посетили, потому что это был долгий период. Но настал вот 1988 год. Это было такое время, когда появились концертные кооперативы. Работа государственных концертных организаций, а филармонии практически были во всех крупных городах нашей страны. И раз в год съезжались директора всех филармоний Советского Союза, и у них шел такой, знаете, как бы сказать, ну, торг, что ли, каких артистов из каких филармоний будет приглашать одна в другую. Ну, и в частности, конечно, занимался этим и Ленконцерт, в котором мы работали, который планировал, как занять своих артистов в системе Ленконцерта. Это самые разные жанры, естественно, по всем городам Советского Союза. Но когда появились кооперативы частные, то этот план стал сбиваться. И, естественно, многие филармонии пользовались уже услугами этих кооперативов концертных. Поэтому план, естественно, уже не мог быть таким, как был раньше. Он нарушался. И тогда мы, артисты, работавшие в Ленконцерте, и Ленинградский «Диксилент», и мой ансамбль в том числе, знали весь план вперед на год. Где, в каком месяце, куда мы поедем на гастроли, и, соответственно, это и было обеспечение нас работой. И когда в 1988 году директор вызвал всех руководителей всех коллективов работающих в Ленконцерте, и сказал, к сожалению, такого плана мы не смогли осуществить, потому что из-за вмешательства частных кооперативов. Разрушилось это согласование с остальными концертами, поэтому ничего не могу вам сказать, когда вы будете на гастроли, куда вы поедете, то есть план нарушается. Отсюда, естественно, и заработок. Соответственно, потому что заработок зачислялся из количества концертов, которые мы должны были в месяц выработать. И тут я понимал, что это очень трудное время, и директор Ленконцерта сказал, что я не знаю, что делать тоже, в общем-то, в принципе. Но вы должны знать, что вот теперь гарантий вашей обеспечения работы нет. И тогда я стал думать, а что же мы будем делать? В том числе и Ленинградский «Диксилент». И один из моих приятелей, который не музыкант, но большой поклонник джаза, мать моих друзей, я же говорю, ну вам надо что-то делать, свое место какое-то искать, может быть, типа клуба или какой-то организации. И он меня надоумил тогда. Ты же, говорит, знаком с Валентиной Ивановной Матвиенко. Действительно, исторически это действительно так, потому что в 1975 году я был приглашен своим ансамблем открыть дворец молодежи в ту пору. Это было событие. А Валентина Ивановна Матвиенко была вторым секретарем обкома комсомола в ту пору. И, в общем, там мы познакомились. Мы, конечно, пришли на открытие туда, и даже нам предложили там постоянно работать. И я был в довольно тесном контакте, она наблюдала нас в работе таким образом. Но прошли годы, до 88 года уже столько лет. И вот мой приятель говорит, ты поговори с ней, она сейчас заместитель она, как бы, комитета по культуре, вообще культурой в правительстве города. Вот, и, может быть, она поможет найти какое-то здание и так дальше. Ну, я спустя много лет, я не виделся с ней, я нашел телефон ее, позвонил служебно, естественно, да. Она взяла трубку, естественно, и сказала, что вот можно ли встретиться. Она назначила мне встречу. Ну, она понимала прекрасно эту ситуацию, лучше меня даже, то, что происходит с разрушением такой вот системы концертной, концертного обеспечения. И я ей сказал, ну а что ты предлагаешь? Я говорю, ну нам бы хорошо какое-то иметь свое помещение, где мы могли бы, где джазовые музыканты могли бы выступать. Я тогда еще не думал, там, как это будет называться, клуб, центр джазовой музыки, но какое-то место, где... И она, надо отдать ей должность, говорит, ну, вот, знаешь, сейчас такое время, время бума видеосалонов. Угу. Тогда закрывались кинотеатры, организовывались видеосалоны, в которых можно было за деньги сесть в кабинку и смотреть все, что угодно. Говорит, мы вот только что закрыли кинотеатр «Правда» на Загородном, она мне говорит. Пойди посмотри. Мы не знаем, что делать с этим помещением. Кому-то это не подошло, по-моему, Экману. Кому-то из тех, кто претендовал, сцены нету там и так далее. Это кинотеатр такой. Я никогда не был в этом кинотеатре. Говорит, пойди посмотри, потом позвони мне, мы будем решать. Я пришел, увидел действительно замечательное помещение, в котором об лучшем нельзя мечтать. И, конечно, пришел к ней и сказал, говорю, ну, Антилана, это то, что... Она говорит, так, руки в ноги, буквально она мне сказала, я буду тебе помогать всячески, бегай, согласовывай, у нас же масса согласовывала, СЭС, пожарники, все что угодно. Значит. Я, конечно, бегал, все согласовывал, если нужно было, даже иногда, где меня не понимали, с чем я пришел, подключал Валентину Ивановну, она звонила там, и так, конечно, отдавали ей честь, говорит, слушаюсь. И в конечном счете, 20, как сейчас помню, 29 декабря, 1988 года она пришла сюда, тут было все подготовлено общими какими-то усилиями, и даже была построена сцена, потому что ну, выступать надо было где-то, это же был просто вот веселый кран, понимаете, и все, больше ничего, и ряды стояли. Но я подумал о том, что ряды я, пожалуй, не буду делать, хотя ну, большее количество людей могу поместиться, и подумал, что я сделаю по той системе, которые существовали в клубе. А я уже бывал в Америке и уже видел, как существуют джазовые клубы самые известные, и что обязательно должны быть столики какие-то. Не для еды, а для того, чтобы там можно поставить был какой-то коктейль, не знаю, там какой-то напиток, ну, сок, не знаю, что-то, но так принято. И поэтому я составил этот план по тому, чтобы так поставить столы, чтобы это было похоже было на лучшие клубы, которые... которых мне приходилось уже бывать и выступать, видеть, и в Европе в том числе, и в Соединенных Штатах Америки. И вот она пришла 29-го, по-моему, да, декабря, посмотрела, все приняла и сказала, ну что же, все, да, я принимаю это и подписываю. Все у него. И 1 января 1989 года состоялось открытие этого места, которое я стал называть не сразу. Оно называлось филармонией джазовой музыки. Откуда слово филармония, должны понимать? Какое отношение к филармонии джаз имеет вообще? Когда мы произносим это слово, ассоциация филармонии Шостаковича, большой зал, малый зал.
Академическая музыка.
Академическая музыка, никакого, какой-то джаз. Но, все-таки я неплохо знал, всегда интересовался историей джаза, и первое слово, связанное с филармонией, было связано с джазом. Еще в 1940 году один из продюсеров американских по имени Норман Грэнс организовал аранжемент под названием «Джаз в филармонии» или «Джаз по-филармонически». А этот человек, Норман Грэнс, по дальнейшему я узнал его всю историю, подноготную, с детства любил джаз, очень слушал, видимо, родители тоже любили пластинки, когда он стал уже, так сказать, более взрослым человеком, ну, юношей, по крайней мере, он ходил в Нью-Йорке по всем подвальчикам, где выступали такие люди, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элвин Джеральд, Оскар Питерсон, великие люди, подвальчики. И он, этот человек, это имеет большую очень связь, не будучи музыкантом, не играя на одном инструменте, но безумно полюбив и оценив джаз. Понимаешь, что это очень серьезное, зная уже этих даже великих, которых заставал вот в этих подвалах, в маленьких клубиках каких-то, барах буквально в смысле. И он понял, что это неправильно, они должны выступать в концертных залах, должны приходить публика и больше слушать их живьем, пластинки пластинками, которые уже начали появляться, а концерт. И вот она так джемень затеял, почему, где Карнеги Холл, под названием «Джаз and Philharmonic», по-английски звучалось «Джаз в филармонии», «Джаз по-филармонически». Это вызвал большой интерес публики, ажиотаж, и он это потом привез, он собрал, кто выступал там, Элвин Джеральд, Люк Эллингтон, Луи Армстронг, Оскар Питерсон, Чарли Паркер, все великие люди, которых вынул из подвалов, буквально из баров, поставил на сцену концертных залов, провез их в Европу, и впервые европейцы услышали и увидели джаз. И дальше уже, так сказать, все это стало развиваться, появились уже и клубы, и главное, что в концертных залах, в которых звучала только классическая музыка, стали выступать эти великие джазовые музыканты. Поэтому я решил, что мы назовем это не джаз-клуб, и даже не центр джазовой музыки, а именно филармония джазовой музыки. Но сначала меня не поняли, потому что все ассоциация... Ну, филармония, извините, это хорошо, джаз, это же несерьезно, да. Против чего я категорически протестовал, что джаз это посерьезнее даже, чем академическая музыка сегодня. В этих спорах, в общем, в принципе, я победил, потому что, в принципе, это название Комитет по культуре вынужден был принять. Я целое там обоснование писал, естественно. И с того момента это стало называться филармонией джазовой музыки. Ну, что можно сказать, что в первые годы это... позволяло нам, во-первых, быть занятым самим и Ленинградскому Диксиленду, который тоже уже был настолько известен давно и значительно раньше, чем мой даже ансамбль. Ну и, конечно, надо было делать конкурсы для того, чтобы выявить наиболее талантливых молодых музыкантов. Я тут же придумал конкурс, который назывался «Осенний марафон», потому что он проходил осенью всегда, который выявил немало очень талантливых музыкантов, которые сегодня являются гордостью российского джаза. Ну, этот конкурс мы из года в год, в общем, повторяли. В итоге к нам пожаловали спустя 2 или 3 года какие-то журналисты, и, по-моему, из Франции, которые джазовые журналисты, и назвали наш филармонию джазовой музыки одним из лучших клубов в мире даже. Но это справедливо, потому что, в общем-то, мне приходилось играть... в Америке в лучших клубах, и во Франции выступают тоже клубы, потому что это действительно подвальчики или небольшие какие-то помещения, такие около барной стойки и так далее, клубы. А тут они пришли в зал, в такой архитектуре вообще дома, и все, и поэтому, ну и качество музыки, в общем-то, в принципе, за которым слежу я, естественно, с первого момента для того, чтобы это было все-таки убедительно и соответствовало джазу на достаточно высоком уровне, все это вызвало такую реакцию, что нас причислили к лучшим мировым джазовым клубам. Но жизнь продолжалась. Мы сегодня на пороге 37-летия, да? По 38-летию, по-моему, уже, да. Ну, 89-й год, 1 января. И вот 1 января 26-го года, соответственно, вот считайте, 7, да, да, получается так, 37, да, полных лет. Этой деятельности нашей, которая принесла большие, в общем-то, результаты. Ну, во-первых, слово все-таки филармония, которое мне приходилось объяснять, почему мы джазовая, филармония джазовой музыки. Говорю, а вообще вдумались когда-нибудь, когда люди мне задают этот вопрос, почему, знаете, некоторые люди, которые связаны с классической музыкой, образованные люди, говорю, а что такое филармония? Что вы вообще, вот имеете в виду, это что, только классическая музыка, кто сказал, что в этом слове заложено. И мне пришлось в споре открыть толковый словарь русского языка, найти на букву «Ф» филармония, и чего я никогда раньше не делал, но для меня тоже филармония была Шостакович, куда меня мама 6-летним ребенком привела. Понимаете, поэтому мне тоже ассоциация была только такая. Но, тем не менее, когда филармония написана в словаре толкового русского языка, организация, занимающаяся пропагандой музыкального искусства. Я об этом говорю на каждом концерте, когда публика приходит сюда, садится за столы, и они не филармоник, там столов нету, да. Ну, понимаете, если бы стояли просто ряды, в которые я мог бы оставить от кинотеатра, и народу больше бы сидело, то, может быть, тогда еще эта ассоциация как-то бы складывалась в голове у людей. Ну, сели в ряды, концертный зал, да. А тут пропаганда музыкального искусства. Кто сказал, что джаз не музыкальное искусство? Задаю я следующий вопрос. Нет, могут найтись люди, ясно. Борьба джаза была и в нашей стране, идеологическая, что это не наше искусство и так далее. Но как бы это ушло в историю уже, и существуют коллективы замечательные наши, отечественные большие оркестры, и Мансасов, вот наш генеральский диксилент, прославленный, объявший весь мир, удививший мой коллектив и так далее. В Москве можно найти таких много музыкантов, в других даже городах очень известные люди. Это что, не музыкальное искусство? Разве его не нужно пропагандировать? А каким образом пропагандировать? Это должна быть концертная жизнь. Вот моя филармония занимается этим, где лучшие джазовые музыканты и коллективы города выступают здесь и приезжают сюда гости. И нашей страны огромные, и из-за рубежа. И даже, в конце концов, когда появилось спустя 2-3 года вот это признание журналистов из Европы, что это один из лучших клубов джазовых в их представлении, потому что филармонии нигде нет джазовых, понимаете? Нету даже на родине джаза, как ни странно. Есть институты джазовые, есть академии, там, так сказать, но такого филармонического концертного зала джазового нет нигде. Мы единственные, так сказать, в мире, на самом деле, с таким названием. Ну, по существу, видите как, исторически джазовый клуб – это как бы первые места, где стали играть джазовые знаменитые, великие джазовые музыканты. И эти места стали называться джазовый клуб. Но не извините меня, профессиональные джазовые музыканты, они не клубные, уже не извините, это артисты высокого уровня, в принципе, исполняющие эту музыку. Поэтому это имеет право называться филармоническими музыкантами. Но со мной, в конце концов, согласились. Вот таким образом мы 37 лет вот живем с этим названием. Я думаю, что это большой вклад в пропаганду музыкального искусства, потому что искусство джаза, оно требует пропаганды, потому что, видите как, очень мало посвящено этому жанру в органах массовой пропаганды, радио, телевидение. Ну, сейчас, конечно, с радио легче, потому что много разных, так сказать, станций, которые в интернете существуют и так далее. Но когда вы последний раз видели джазовую передачу на центральном телевидении, на канале «Культура»? Я не могу вспомнить. Я все время смотрю канал «Культура», да, и там по 2 часа звучит музыка Шнитке, кого-нибудь еще, как неизвестных композиторов. Не всегда удачная, кстати. Скучно. 2 часа. Кто это будет смотреть, слушать? Кроме специалистов. Даже я, как специалист, но имея профессиональный музыкант, устаю от этого. Надо ли в таком количестве? Нет, это надо. Надо тоже освещать, но в разумных пределах. Но что вы можете услышать о джазе? Ничего.
А просто именно вот просветительской программы как раз и не хватает очень.
Это должна быть просветительская, это новая культура, этим занимается.
Такой человек, как покойный Владимир Фейертаг, кто-то такой вот бы нашелся, энтузиаст, который бы вел, ну, и умел так интересно рассказывать.
Я думаю, что это, к сожалению, отсутствие музыкальной культуры и некий снобизм тех, в чьих руках находятся программы, кто руководит органами массовой пропаганды, радио и телевидением, от их непонимания и незнания, и от наследия прошлого, но джаз – это не наше. Что значит «не наше»? Если играет российский музыкант, это наше. Важно, как он играет, как вы понимаете. Надо гордиться этим. На самом деле, ну, видите как, я тоже джазовый музыкант, то извините меня, все-таки я получил признание, не только я, и некоторые музыканты, я и народный артист, и, извините меня, и почетный гражданин города даже, хотя я прославился только своей преданностью джазу, больше ничем. И созданием джазовой филармонии, может быть, что имелось в виду, когда это звание мне присваивали, да? Наверное, то, что я как бы работал на город, понимаете, на его как бы представление в мире. Ну вот это некий снобизм такой и бескультурие многих людей, в чьих руках находятся органы массовой пропаганды. Эти, к сожалению, мало знают об этом жанре. А хотелось бы больше. Да, жанр сложный. Да, родившийся не в России, к сожалению, и не во Франции, там, или даже не в Англии. Родился в Америке, благодаря определенной ситуации, то сложилось бы. Может быть, если бы в Америку не завозили бы, как, честно говоря, простите, как скот, негритянское население из Африки, то никакой бы джаз не родился, потому что произошло смешание культур, которые никогда не соприкасались раньше. Африканской и европейской, понимаете? И это благодаря талантливым людям, какого цвета кожи они бы не были, а талантливые люди появляются всегда. Думаю, если это человек, он наделен определенным талантом. Вот это упало на благодатную почву, и появился новый музыкальный жанр, который никогда бы, наверное, не родился в России. Понимаете, в России много другого потрясающего, рожденного музыкой и музыкальными талантами, понимаете? Но вот так вот джаз – это музыка, которая вот явилась таким музыкальным новым жанром, очень интересным, очень сложным, и, естественно, который требует, требует пропаганды какого-то и просвещения, давая людям возможность оценить. Это не обязательно, чтобы все полюбили его. Я не уверен, что все так любят музыку Шостаковича, понимаете? Хотя да, это гениальный, потрясающий композитор, и я как музыкант могу признать и сказать, но это не значит, что простой человек, не имеющий музыкального, не будет слушать, он выключит, понимаете? Значит, нужно объяснять человеку, что эта музыка, рожденная вот таким великим человеком, талантливым, почему и как, и представлять какие-то примеры. И звать этого человека прийти в филармонию академическую и послушать, как это звучит. Это вопрос нас, деятелей музыкального бизнеса, пропагандировать музыкальные жанры. Так это касается и джаза. Вот то, чем мы, собственно, и занимаемся, потому что у нас программы и для детей, у нас какие-то определенные абонементы. Наши концерты посвящены различным деятелям, великим деятелям в истории джаза. Мы занимаемся просветительством, а не развлечением. Потому что для кого-то в сознании многих обывателей это развлекает, это танцы. Нет, это время ушло. Это была эпоха там 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого столетия. Да, это были танцы, да, это была новая такая форма музыкальная для танцев, очень привлекательная, удобная и так далее, зовущая и так далее. Но она тоже прекратила свое существование, то есть прошло развитие дальше, которое коснулось уже музыкального интеллекта и таланта музыкантов. Это другой вопрос. Сейчас мы говорим не об этом, не разбирая, что такое джаз. Но для того, чтобы узнать, приходите. Вот, вот есть место, которое регулярно, каждый день представляет вам концерты, представляющие разные аспекты джаза. И вы делаете для себя выводы, я говорю о тех людях, которые будут прийти, что вам по душе ближе, то или другое. Потому что одним словом джаз этого ничего ни о чем не говорит. Он очень разнообразный, абсолютный, поэтому каждый вправе выбрать. А мне нравится традиционный джаз кто-то. Пожалуйста, приходите. Ленинградский Диксиленд прекрасно вам представляет, что такое вот традиционный джаз, тот первые формы, у которой возникли. Вы хотите более что-то более современное? Ради бога, приходите, есть отдельные концерты, где вы попадаете в атмосферу современного джаза, более сложного и так далее. Короче говоря, то же самое и в классике. Можно прийти слушать Моцарта, а можно слушать Шнитке. Извините, это разные очень направления классической музыки, понимаете? И Чайковского, или Шнитке. Я Шнитке беру как такого раскрученного современного композитора, представляет, или даже Шостакович. Не все, знаете, можно выдержать целиком целую симфонию Шостаковича. Не каждый это может. Я могу, потому что я музыкант, образованный человек. А простой человек, он устанет через 10-15 минут. Значит, нужно вести пропаганду, нужно объяснять, почему это так сложно, с чем это связано, что хотел композитор. То же самое с джазом. Почему? Что это вы играете? Что это вот саксофон? Там, не обязательно саксофон, любой инструмент оказывается. Потому что раньше олицетворение джаз, ну это саксофон. Это глупо говорить. Другое дело, что саксофон получил признание как инструмент благодаря джазу. Потому что вы крайне редко услышите в классической музыке участие саксофона. Крайне редко, много, некоторые композиторы это пишут, но это так очень проходит стороной, понимаете? А саксофон получил развитие знания и стал символом как бы джаза. Это никакой не символ. Это просто инструмент, который нашел себя в этом жанре. Именно в этом жанре. Да, саксофон не очень звучит в классике, на самом деле. Кто бы ни играл, как виртуозно. Странное сочетание, это звук, странный тембр, он как-то так Но к тому же еще в голове у человека сидит, ну это же джаз, это саксофон. А он такой, никакой не джаз, это инструмент. Все зависит от того, как человек на нем играет. Это уже другой вопрос. Это вопрос общего музыкального воспитания. Так что вот филармония джазовой музыки, мне кажется, достаточно благодатно, знаете, влияет на общество. Я как раз вчера был на одном таком мероприятии, в здании в нашем городе, России, там называется, я не знаю, наверное, вы знаете, меня пригласили на такую беседу с обществом, который задавал мне вопросы, в том числе были о джазе. Ну, ведь выяснилось, там буквально там был человек, наверное, 300, из Липников, там человека 2-3 подошли, которые говорят, а мы приходим, а мы вот знаем, мы там, знаете, вот. И я уже говорил, если вы хотите узнать, что такое джаз, отбросьте ваше заочное отношение к тому, это несерьезно. Придите, послушайте и решите для себя. Может, не один раз, даже, может быть, два раза. Может быть, действительно это вам не нужно. И не всем может нравиться музыка Шостаковича, и Шнитке нравится тоже. Это не значит, что они плохие композиторы.
Да.
Это зависит от того, как вы относитесь, как вы воспринимаете, что вы знаете об этом, с чем вы это ассоциируете. То же самое и с джазом. Вы приходите, слушаете, они без этого клейма. Это не наше, это американское. Это давно уже стало не американским, потому что джаз принадлежит всему миру. И я могу сказать, что многое знаю музыкантов из разных уголков земного шара, которые замечательно, прекрасные и выиграют, забывая о том, что он родился в Америке. Это исторический факт. Да, он родился, да, вот факт такой, о котором я сегодня уже сказал, но появились люди, музыкальные, талантливые люди, которые, пользуясь этим жанром, выражают свое отношение к музыке. Вот так что, вот что такое филармония джазовой музыки, и я очень рад, что она вот существует уже столько десятилетий, и мы несем такую замечательную, как бы сказать, ношу, раскрывая людям джаз. Вы знаете, я часто сам встречаюсь с такими людьми здесь, в филармонии, которые ко мне подходят от разного возраста. Конечно, не самые молодые. Люди говорят, а вы знаете, да, вот я вообще столько лет думал, я вот случайно меня приятель пригласил, взял билеты, а это действительно так интересно. Для меня это самые золотые слова, когда человек вдруг открыл, а ему уже лет 50, понимаете, 60, может быть. И он согласился с тем, что он этого не знал, не чувствовал, и здесь в него это проникло. И он понял, что это очень интересно, это очень увлекательно, и ему это понравилось. Вот для чего филармония, для того, чтобы раскрыть этот жанр людям. И, конечно, здесь вот побывали великие музыканты. За всю историю, столько десятилетий, почти 4 десятилетия существует, здесь выступал один из ведущих джазовых музыкантов современности Уинтон Марсалис. Это американский джазовый музыкант, кстати, тоже колоссальный пропагандист, который занимается пропагандой, помимо того, что он цитирует, он ведет лекции всевозможные, участием всяких симпозиумов, связанных с джазом, такой настоящий пропагандист, не просто вышел, сыграл, а еще пропагандирует этот джаз. Он, американец, родившийся там, играющий, пропагандирует его. Казалось бы, не надо, тот джаз надо, потому что поколения меняются, люди открывают для себя музыкальные жанры, и открытие таких жанров, оно связано с тем, что кто-то, помимо самой музыки, может еще что-то объяснить и сказать, почему это так звучит, что это за музыка. Вот этим занимаемся и мы. Ну, здесь переиграла масса музыкантов из Европы, почти нет страны, которые вообще там, Франция, Германия, точно американских музыкантов, масса самых видных, приезжали сюда. Всем очень нравилась наша атмосфера, устройство нашей организации. Я, конечно, очень благодарен нашему правительству нашего города, ведь мы бюджетная организация, которая, видите, есть клуб, скажем, вот, в нашем городе есть клуб Игоря Бутмана, моего ученика, известного джазового музыканта, соответственно. Но это частный клуб, он зависит от того, как существовать. Ведь нужны средства для того, чтобы существовать. Зависит от того, сколько людей придет, какая стоимость билета и так далее. Видите, это очень сложно. И такие клубы существуют очень, в принципе, по всему миру. Их трудно всегда содержать. Зависит от того, сколько людей придет, сколько они смогут заплатить за эти концерты. Мы же единственная организация, которая на финансирование, на бюджетное финансирование, меня не волнует от того, что мы не сможем заплатить зарплату тем, кто работает в этой филармонии, по крайней мере. И все обеспечены. Это не аж какие большие деньги, но это деньги для существования этих людей, для того, чтобы они могли заниматься этим делом. И поэтому мы такое удивительное исключение, когда я об этом говорю знаешь, к своим зарубежным коллегам, известным, они с завистью говорят, надо же как, слушай, как, а нельзя ли к вам прийти на работу, сюда к вам работать? Это говорят даже некоторые американцы, понимаете? Потому что это беспрецедентный случай, чтобы существовала такая филармония джазовой музыки, которая существует на бюджетные деньги, которые дает нам правительство, правительство города. Ну и я надеюсь, что наше правительство города всегда гордится тем, знаете, даже в Москве нет. Это же удивительно. И я тоже, кстати, язвительно говорю, а вот даже в Москве. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы подобная организация, нам бы было легче работать, сотрудничать.
Конечно.
И заниматься обменом музыкантов. А так мы единственные одни. Понимаете? Ну, говорю, ну, Петербург, извините меня, говорят, что культурная столица России. И при всем уважении к Москве, как столица нашей родины, и тоже город, в котором я родился, кстати, и по случаю был потом перевезен сюда, в Петербург, я страшно горжусь тем, что вот у нас потрясающая филармония, у нас замечательный театр, наш Мариинский, понимаете, масса потрясающих классических музыкантов. У нас есть филармония джазовой музыки. И это окончательно приводит к тому, что да, это, в общем, культурная столица России.
Спасибо, Давид Семенович. Вы очень хорошо все напомнили нашим слушателям про историю филармонии джазовой музыки. Остается только поздравить вас с наступающим днем рождения филармонии и с наступающим Новым годом и пригласить наших слушателей в филармонию, чтобы они все то, о чем вы сегодня говорили, услышали своими собственными ушами и убедились, что это действительно так. Спасибо и до встречи.
Всего доброго.